Платон Рождественский скончался в 1934 году и фактически умер вскоре. Тем же епархиальным собранием был избран новый предстоятель Феофил Пашковский. В прошлом это белый священник, участник Поместного собора 17-18 года, и, овдовев, он принял постриг с именем Феофил. Вот этот Феофил Пашковский счел за благо подчиниться карловчанам, то есть уже запрещенной бесчинствующей иерархии в 1935 году. Правда, церковное собрание карловчан 1935 года шло под председательством законного патриарха Варнавы Сербского, но от этого само карловацкое образование благодатным не становилось. Таким образом, Феофил перешел к раскольникам карловацким, но не был спокоен. Вскоре же он вышел с предложением в Константинополь, чтобы организовать в Америке экзархат Константинопольского патриархата, к которому он и собирался присоединиться. Константинополь отказал. Наконец, в ноябре 1946 года на общем собрании клира и мирян в Кливленде Феофил согласился вернуться под амофор московского патриарха под нажимом своей епархии. Впрочем, присоединение к московской патриархии так и не состоялось. Об этом подробные публикации существуют, в следующий раз принесу. Но с карловцами произошел разрыв уже навсегда. Итак, в американских делах мы делаем пока что перерыв и возвращаемся к церковным делам в нашем Отечестве.
Это вот на злобу дня, вот сейчас кто приезжал? Из Америки. В какой ветке?
Да из Америки приезжал раскольник, Лавр.
Он.
Раскольник. Там есть законный митрополит американской, то есть православной церкви Америки, автокефальный, находящийся на 15-м месте по иерархии чести в ряду православных патриархатов. Это митрополит Герман.
А этот из Карловацкого?
А этот из Карловацкого раскола.
Они сейчас кому?
Они никому, ни с кем никогда ни в чем не общаются. Это уже инициатива была нынешнего патриарха, который все хочет их залучить.
Но они даже не Константинополь.
Никому. Никому никак, ни при какой погоде. То есть они раскольники, находящиеся в отрыве, в отколе от всех. Засыхающие ветви. Итак, в 1936 году на декабрьском заседании Синода после получения извещения о смерти митрополита Петра Сергию именно Синодом присваивается статус местоблюстителя патриаршего престола, то есть единственно законного предстоятеля Русской Православной Церкви. Это определение Синода разослано по всем епархиям и читают его во всех приходах России. До опубликования архивов КГБ в смерти митрополита Петра никто не сомневался, только уже в наше время выяснилось, что митрополит Петр в феврале 1937 года был расстрелян. А стало быть, за несколько месяцев до его смерти уже о смерти его было в Москву объявлено. Ленинградский митрополит Алексей Симанский, сын помещика, ярый монархист, В 24 году был осужден за активную КР-деятельность. Тоже очень неточно. Алексея Симанского осудили и сослали на 3 года в Казахстан в 23 году. И значит, в конце 26-го он был освобожден. Третье. Украинский митрополит Константин Дьяков, тогда Харьковский, так как после смерти в 29 году Михаила Ермакова кафедра Киевской митрополии была переведена в Харьков. Пишем. Дальше продолжает. Человек с резко выраженными фашистскими взглядами происходит из духовной семьи. Четвертое. Северокавказский архиепископ Мефодий. Пятое. Ивановский митрополит Павел, то есть это Борисовский, бывший Вятский, потом Ярославский, мы его помним, автор вот этого пасторского послания декабря 27 года к Вятской пастве. Происходит из духовной семьи, в 1933 году подвергался репрессиям со стороны органов советской власти. Лебедев Александр, управляющий делами при митрополите Сергии, в состав центра входил до ареста в июне месяце 1937 года. Седьмой. Новгородский архиепископ Венедикт Плотников. Достойнейший человек, да. И восьмой. Я, Туликов Василий, в скобочках Феофан, митрополит Горьковский. Вопрос. Какие вы имеете доказательства для утверждения, что названные вами лица являются членами Московского церковно-фашистского центра? Ответ. Прежде всего, доказательством принадлежности к церковно-фашистскому центру названных мною лиц является то, что они вместе со мной в конце 1934 года участвовали в одном из первых организационных совещаний, созванным по инициативе Сергия Страгородского, на котором обсуждались вопросы развертывания КР-деятельности и объединения КР-церковных сил для борьбы с советской властью. При этом Сергий Страгородский сказал, что и патриарх Тихон, и митрополит Крутицкий пострадали вследствие того, что доверчиво относились к окружающим, которые их предали. Вопрос. О каких указаниях, получаемых Сергием Страгородским от сотрудников английского посольства, вы знаете? Ответ. Речь идет о шпионской работе, которую Сергий Страгородский проводил в пользу Англии. Из разговоров, которые у меня были с Сергием Страгородским, мне было известно, что он состоит на службе в английской разведке, по заданиям которой и проводил шпионскую деятельность. Чтобы не возвращаться к этому вопросу, скажу прямо, что в шпионскую деятельность Сергий Страгородский вовлек и меня. Вот это было подписано! И после этого и сам подписавший был расстрелян. Вот в такой атмосфере живет митрополит Сергий. Прямо как у апостола, как сказано, помните, в послании, в первом послании к Коринфянам, глава 4, стих 9. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Господь судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человека. Такими были не все. Конечно, каким был Феофан Туликов, то есть некоторые спокойно, тихо, просто принимают свой конец. Один за другим были арестованы Константин Дьяков, митрополит Харьковский, Венедикт Плотников, архиепископ Новгородский, Анатолий Грисюк, митрополит Одесский, Павел Борисовский, митрополит Ярославский, Серафим Александров, митрополит Саратовский. Все расстреляны. Только Арсений Станицкий скончался в Ташкенте, то есть по месту ссылки, своей смертью в феврале 36 года. Итак, можно сказать, что прямо по спискам уходят члены Сергиевского синода. Впрочем, регулярные заседания синода вынуждены были прекратить еще в начале 36 года. Даже для кворума церковного суда над епископом по 12 правилу Карфагенского собора требуется 12 архиереев, и их не было. Люди отказываются от архиерейской хиротонии. Сергий помнит всех. Он так вызывал к себе Ново-Валаамского, что в Уссурийском крае, архимандрита Сергия, и просил его принять епископский сан. Тот умолил Сергия оставить его в сущем сане, чтобы ему жить без, в безвестности, на покое как бы, где-то в глуши ярославских лесов. В 37-38 годах по церкви проходит настоящее самоуничтожение. В подчинении Сергии остаются 5-6 архиереев, включая заграничных, то есть Веньямина Федченкова североамериканского и Елиферия Богоявленского литовского, и включая викарных. И однако же, если мы вчитаемся в переписку его с Веньямином Федченковым именно этих лет, 37-38 годов, то поразимся. Мы увидим не только полное благое спокойствие. Как бы ничего не произошло. И столь свойственную Сергию трезвость ума и духа, и даже спокойный, ненавязчивый юмор, утешающий собеседника. Он таки находил в себе силы для утешения других. Но вот к середине 39 года волна репрессий начала спадать. Покровительство обновленчеству, тем более другим раскольничьим течением, давно закончилось. Когда-то гремевшие обновленцы Александр Боярский, настоящая фамилия Сигенюк, Петр Блинов, Петр Сергеев и другие были посажены, начиная с конца 36 года, и в 37-38 годах расстреляны. Тем временем и международные события шли своим чередом. По договору Молотова-Риббентропа 1939 года были вновь присоединены прибалтийские государства Литва, Латвия, Эстония, а также Западная Белоруссия, Западная Украина и Молдавия. То есть страна вернулась к границам Российской империи, кроме Финляндии и Польши, которые прежде были фактически протекторатами. Московская патриархия на присоединенных территориях, имевших в общей сложности до 3000 православных приходов, с полного соизволения властей к тому времени фактически Сталина, уже полновластного хозяина страны. Так вот, с полного соизволения властей Московская патриархия занимается каноническим устроением присоединенных областей. В Молдавию, после 20-го года отошедшую к румынскому патриархату, направлен Сергием епископ Алексей Сергеев. В Прибалтику архиепископ Сергий Воскресенский, бывший викарий Московской епархии. После кончины митрополита Елисея Богоявленского в 40-м году он получает назначение на кафедру Виленскую и Литовскую с возведением в сан митрополита, а также титул экзарха всей Прибалтики. На Украину назначается архиепископ Николай Ярушевич, также с возведением в сан митрополита. И вот, 21 мая по-новому, то есть в день апостола Иоанна Богослова 40-го года, с той же неторопливой интонацией, с тем же мягким юмором, Сергий сообщает о церковных делах ссыльному архиерею епископу Александру Толстопятову, что, мол, наши новые области заставляют таки беспокоиться. Новая заплата не сразу пристает к старой одежде. В особенности трудно дается усвоить, что прежняя их автокефалия, имеется в виду автокефалии православных церквей Латвии и Эстонии, на церковном языке называется раскол со всеми следующими отсюда выводами. Много еще придется с ними потерпеть, втолковывая таблицу умножения, то есть церковно-каноническое право. Мы с Сергием независимо пришли к этому наименованию. Итак, несмотря ни на что, жизнь продолжается. Вспомним свидетельство нашего современника и живущего в России. Кольцо, охватившее церковь, дошло до предела, а этот предел есть сердце человеческое. Вот те сердца, не окамененные, но раскрывающиеся навстречу Божьей благодати, которые принимали в свои двери стучащего Господа. Вспомним Откровение, глава 3, стих 20. «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Это ответ на ваш вопрос. Итак, вот те сердца, которые принимали в свои двери стучащего Господа, сподоблялись и утешение от Него. Важнейшее из таковых утешений и укреплений получил в 1933 году сущий в узилище архиепископ Арсений Смоленец. Он сподобился видеть воочию ангельскую службу на небесах. но чин службы был церковный чин патриаршей интронизации, столь ему знакомый. И вот он видит, как два ангела под руки ведут митрополита Сергия для поставления в патриархи. Как только он это осознал, так видение прекратилось. Он подробно до малейшей черточки записал его и тут же добавил: «Значит, Сергий будет патриархом». Но как же трудно сейчас в это поверить. В 33-м году он передал свою запись своему келейнику Иосифу Чернову, впоследствии митрополиту. А тот уже после войны, в 50-е годы, сообщил ее митрополиту Мануилу Лемешевскому, который включил это пророчество в свой справочник русских архиереев, в статью «Арсений Смоленец». Были и другие свидетельства. Одно из них мне пришлось слышать лично от покойного Анатолия Васильевича Ведерникова. Скончался в 1992 году. Рассказ его о том, как он посетил старицу Елену, тогда старчествовала несколько рабынь Божиих из мирян, конечно, со своими личными скорбями. Что вот, мол, ушла жена, что вот остался с мальчиком и так далее, и услышал ответ: «Это все пустяки, а ты будешь работать с патриархом». Шел 40-й год. Ни о каком патриаршестве даже церковные люди вслух говорить не решались. Впрочем, Анатолий Васильевич Ведерников ей поверил и вскоре же и с мальчиком посетил митрополита Сергия на Басманной. Но по-настоящему это пророчество сбылось уже после 45-го года, когда Ведерников стал бессменным секретарем и референтом патриарха Алексия I, а впоследствии и патриарха Пимена Монца. Итак, как только Синод вынес это определение, так с начала 1937 года членов Синода начинают арестовывать. И особенно интенсивно, начиная с июля 1937 года. Например, в архивах Нижегородского, тогда Горьковского НКВД уже в наше время открыты многие документы, свидетельствующие, как обыкновенно вымогали признание у арестованных иерархов, то есть клевету на членов Сергиевского синода. Например, у законного митрополита Горьковского Феофана Тулякова, также архиерея старого поставления, члена Поместного собора 17-го года, 17-18-го. И вот от него получают материал, как это тогда называлось. Пишет он так: «Подавляющее большинство духовенства, особенно тихоновской ориентации, которую представляю я, по своей природе реакционная и, безусловно, антисоветская. То есть, невзирая ни на какую декларацию, вынуждают, вымогают вот такой самооговор». Дальше. «Это в различные периоды борьбы с советской властью облегчало формирование контрреволюционных организаций, облегчало привлечение духовенства и активных церковников к организованной КР-деятельности, то есть контрреволюционной. И вопрос. Заметьте, что в 1939 году будет расстрелян и сам вопрошатель, то есть следователь, да, доносчик, да. Но Феофана Туликова расстреляют раньше, как только он даст вот этот материал на всех и в том числе на себя. Вот его спрашивают. Назовите известных вам членов Московского церковно-фашистского центра. Ни больше, ни меньше. Хотя это нонсенс. Фашизм – это язычество. Какой же может быть церковно-фашистский центр? И вот тот называет членами Московского церковно-фашистского центра являются: первое, митрополит Сергий Страгородский, заместитель Петра Крутицкого, уже расстрелянного, так называемого местоблюстителя патриаршего престола, руководитель Тихоновского церковного течения в СССР, то есть Сергий, окончил духовную академию, в 1922 году осужден за КР-деятельность. Но это очень неточно. Надо иметь в виду, что Сергия арестовывали 4 раза, то есть в 1921 году, дважды в 1922 году и последний, 4-й раз в декабре 1926 года, а 27 марта 1927 года его освободили и с тех пор уже не сажали.